Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Московской Марфо-Мариинской обители, основанной преподобной мученицей великой княгиней Елизаветой Федоровной. В этом году 100 лет со дня трагических событий, гибели царской семьи, гибели преподобной мученицы. И вы, матушка, отметили, что церковь празднует. Ну вот действительно странно празднование таких трагических событий. Нам это понятно. Все-таки, да, то есть все мероприятия, которые будут, они будут нести именно такой вот праздничный характер, не траурный. Я просто сейчас пытаюсь для наших слушателей, да, как все-таки все равно этот диссонанс, возможно, у кого-то возникает, да, вот, ну, объяснить, что его нету. То есть все мероприятия, они будут праздничные. Будут какие-то богослужения, да, особые. Расскажите вот про это подробнее.
Да, конечно. Диссонанс, наверное, у людей возникает, но вы совершенно правильно сказали, что, наверное, это отчасти будут не праздничные мероприятия, а памятные мероприятия. Но для нас что значит памятные мероприятия? Нам важно донести до людей вот эту вот икону святости, которую явила собой жизнь великой княгини Елизаветы Федоровны. Все-таки конец жизни, он говорит очень о многом. Даже есть какая-то такая пословица, что не пословица, а кто-то из святых сказал, что смотрите на конец жизни их, и тогда узнаете о них, какие они есть. Это говорится про святых людей. Поэтому, конечно, нам хочется познакомить людей с жизнью Елизаветы Федоровны, показать им вот этот вот непростой путь, показать им, что и мы тоже можем пройти этим путем. Елизавета Федоровна, она жила совсем недавно сравнительно. Она практически наша современница. И, конечно, следовать ей нам намного легче, чем следовать древним отцам, которые жили совсем в отличных от нас условиях. Поэтому, конечно же, мы будем особенными торжественными богослужениями отмечать Дни памяти великой княгини. 18 июля, это в этом году вообще большой праздник для всех. Многие, включая меня, будут находиться в этот день в Алапаевске на месте трагической кончины великой княгини. Но в обители тоже будет проходить торжественное богослужение, после которого будет небольшая программа. Все эти такие развлечения или какие-то праздничные программы мы делаем намеренно каждый раз, потому что все-таки семья Марфо-Мариинской обители, она очень большая, и она включает в себя большое количество детей, которые тоже хотят быть сопричастными ко всему этому, и дети также участвуют у нас в богослужениях, вот, а потом для них будут организованы какие-то мастер-классы. Как правило, эти мастер-классы бывают тематическими, они либо учатся у нас делать перевязки, учатся помогать друг другу, учатся лечить животных. Ну, то есть мы стараемся таким образом в игровой форме привить детям тоже уроки милосердия, потому что много среди наших деток детей с инвалидностью, но очень много и здоровых деток, и очень важно, чтобы они научились этому сейчас, в детстве. Поэтому всегда детская программа – неотъемлемая часть наших торжеств. Также будет торжественное богослужение 11 октября. Это новое празднование. В прошлом году святейший патриарх Кирилл благословил новое празднование в день, как мы его сегодня называем, обретения мощей великой княгини. Но, по сути, это день начала всенародного прославления великой княгини. Это день поднятия ее останков из Алапаевской шахты, потому что до этого многие люди не знали, что именно произошло с великой княгиней и всеми ее спутниками, потому что 18 июля по Алапаевску была распространена информация, что на напольную школу был организован белогвардейцами налет, и все князья, как их тогда называли, были похищены. После этого завязалась перестрелка. Кого-то из белогвардейцев удалось убить, но все князья исчезли в неизвестном направлении.
На самом деле они были сброшены в шахту.
На самом деле, да, они были тихо ночью вывезены и сброшены вот в эту старую шахту. Поэтому день обретения ее мощей – это день начала всенародного почитания великой княгини как святой. И в этот день мы сейчас делаем особенный акцент, потому что так уж получилось, что 18 июля, день ее кончины, совпадает с днем преподобного Сергия, и поэтому многие люди, которые хотели бы приехать в обители, помолиться великой княгине, должны выбирать между преподобным Сергием и вот великой княгиней. И поэтому мы сейчас решили делать особое празднование 11 октября, чтобы все желающие могли приехать и помолиться в обители. И основное празднование, так что кульминация памяти великой княгини в этом году у нас придется тоже на 11 октября. В этот день будет торжественное богослужение, также будет особенная программа для детей. Вечером будет большой концерт. Вот, 1 ноября, в день рождения великой княгини, мы хотели бы, если все будет удачно и Господь нас благословит, презентовать новый фильм о великой княгине, который вот сейчас снимается.
Расскажите подробнее об этом дне, 11 октября, когда поднимались останки из шахты. Там же были какие-то удивительные подробности. В частности, да, стало понятно, что великая княгиня Елисавета до последнего перевязывала раненых. Или это миф?
Ну, я сейчас могу, наверное, кого-то расстроить. Мы знаем факты, какие-то факты. О чем-то нам приходится догадываться. И знаем вот эти вот уже легенды, mm-hmm. которыми обросла вся эта история. Сложно сейчас что-то категорически отвергать, но я постараюсь рассказать какие-то факты, а там уже mm-hmm. каждый может сам для себя решить, потому что я тоже для себя в каких-то вопросах просто выбираю самую близкую мне версию, ее придерживаюсь. 18 июля, в ночь с 17 на 18 июля, Елизавету Федоровну вместе с ее спутниками погрузили на подводы, и под предлогом того, что их хотят эвакуировать, потому что на город наступают белогвардейские войска, вывезли из напольной школы. По дороге к шахте, им, конечно, об этом никто не говорил, их просили молчать. Но чем ближе они продвигались к шахте, если кто-то там был, то знают, что сама шахта окружена таким вековым сосновым бором, такие мачтовые сосны большие. И вот чем ближе они туда подъезжали, тем больше узникам становилось понятно, что их везут не спасать. Их везут убивать. И тогда великий князь Сергей Михайлович, считавший себя ответственным за всех своих спутников, он стал протестовать и пытаться освободиться, после чего его убили. И, соответственно, к шахте его привезли уже умершим. Потом тела стали сбрасывать в шахту, и великая княгиня Елизавета Федоровна, и князь императорской крови Иоанн Константинович, они, их тела не упали на дно шахты, они оказались на выступе, который находится где-то там метров 15 глубины, на 15-метровой глубине. В самом деле, когда извлекли тела из шахты, а это происходило с 8 по 11 октября 1918 года, после того уже, как город был занят белогвардейцами, и эту шахту удалось найти, 11 октября, до этого были подняты все другие тела, было найдено в небольшом таком углублении тело великой княгини. В исследованиях Соколова полностью описывается, во что была одета великая княгиня, какие были при ней вещи. И после поднятия тела великой княгини и его идентификации было обнаружено на этом выступе еще одно тело. Когда его подняли, это был молодой человек лет 20. Соответственно, это был князь императорской крови Иоанн Константинович. Его голова в самом деле была перевязана. Но была ли перевязана она была апостольником Лизаветы Федоровны, но была ли эта перевязка сделана на дне шахты, вот в этом большое сомнение. Почему я подвергаю это сомнению? Потому что я читала медицинские заключения после вскрытия, и, конечно, Елизавета Федоровна, упав на дно шахты, получила несовместимые с жизнью травмы. Очень сложно представить просто возможность того, чтобы она смогла разорвать на себе апостольник. Ну, каждый из нас знает, что разорвать ткань нужно очень много сил, нужно каким-то специальным образом повернуться, что-то такое сделать. Лизавета Федоровна просто физически была не в состоянии этого сделать. Есть предположение, но это, опять же, мое собственное предположение, что, возможно, в то время, когда великий князь Сергей Михайлович оказал сопротивление своему конвою, князья...
Его поддержали.
Его поддержали, и тогда, возможно, Иоанн Константинович был ранен. И вот тогда, возможно, прямо вот там, в этих повозках, великая княгиня и перевязала его голову. Но это, опять же, это только мое предположение. Ну, хотя, по большому счету, наверное, сегодня это не имеет никакого значения, потому что мы все знаем, что великая княгиня до самого последнего момента своей жизни оставалась преданной Христу, и ее сердце было открыто для людей, и она готова была в любой момент, в самый критический, оказать помощь любому. И я совершенно уверена в том, что была бы у нее возможность перевязать раны там, на дне шахты, она бы обязательно это сделала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители. Матушка, давайте вернемся в современность. Я хотела спросить, вот из направлений деятельности обители сейчас, именно что вот удалось воссоздать из того, что было при Елизавете Федоровне, и что нового, ваши, собственно, пилотные проекты. А потом давайте, может быть, поговорим о том, в какой поддержке нуждаетесь вы и чем можно помочь.
В первую очередь, при создании, так скажем, наших проектов, ужасно не люблю это слово, но не знаю, чем его заменить, мы руководствуемся принципом Елизаветы Федоровны. А основным ее принципом было то, что любые начинания обители должны быть актуальными и отвечать запросу времени. Поэтому сегодня копировать то, что было при великой княгине, наверное, не совсем правильно. Поэтому некоторые наши проекты, ну, такие, допустим, как приют для девочек. Да, у Лизаветы Федоровны тоже был детский приют, но он сильно отличался от того, что есть сегодня. А у Елизаветы Федоровны был приют для девочек, бедных девочек, которых готовили стать прислугой. Поэтому девочки жили в достаточно строгих условиях, они просыпались в 6 часов утра, они сами себе готовили еду, они сами убирались. Для меня сегодня это удивительно, но с этими девочками жила только одна сестра, а девочек было порядка 20. Сегодня сложно себе представить, чтобы одна сестра смогла справиться с таким количеством детей. Но девочек воспитывали как будущую прислугу и воспитывали достаточно строго. Они занимались и рукоделием, и обучались Вот, сегодняшний детский дом, конечно, совсем на это не похож. Но помимо того, что сегодня в нашем детском доме живут детки с синдромом Дауна или солнечные детки, как мы их называем, ну, конечно, их жизнь не похожа на то, что было при Елизавете Федоровне. Также остальные наши проекты мы стараемся, чтобы они были актуальными, поэтому, как правило, нам не приходится ничего выдумывать. Изначально, еще при Наталье Анатольевне Млебога, в обители был основан реабилитационный центр для детей с детским церебральным параличом. И в основном остальные наши проекты, они возникли именно из нужд семей, имеющих детей с особенностями. Когда мы разговаривали с мамами, мы поняли, что глобальная проблема для всех таких семей – это усталость родителей, которые чем тяжелее ребенок, тем менее имеют возможности отойти от него и заняться какими-то своими делами, отдохнуть, а тем более куда-то уехать на отдых. Поэтому из вот желания дать мамам отдых у нас и возникли и летний лагерь в Севастополе, и центр социальной адаптации, и Респис, и выездная паллиативная служба. То есть все это рождалось из этого. Поэтому сегодня для нас очень важна актуальность наших проектов. У Елизаветы Федоровны был когда-то такой дом для чахоточных женщин. И 2 года подряд в отчетах обители она указывает какие-то цифры по этому дому. На 3-й год они пишут, что за невостребованностью этот дом закрыт и переделан в другое заведение. Там это уже был дом для девушек, работающих на фабриках. Да, для бедных девушек. Вот, поэтому и мы сегодня также стараемся следовать вот этому принципу. Опять же, есть у нас детский дом. В детском доме есть дети-сироты. Понятно, что пребывание в детском доме, оно совершенно неестественное, и такого не должно быть. И если мы воспитываем детей, а до 2015 года в детском доме жили здоровые дети, если мы воспитываем детей и не... они не имеют намерения впоследствии остаться в монастыре, то, соответственно, они должны видеть не монастырскую жизнь, они должны видеть перед своими глазами образец семьи, образец отношений внутрисемейных. И из этого желания у нас родился новый проект «Центр семейного устройства», который занимается как раз подбором и подготовкой семей к тому, чтобы принять к себе на воспитание ребенка. Также этот центр занимается тем, что он сопровождает семьи, принявшие к себе детей, а также работает с кровными семьями наших детей. Потому что, конечно же, самое приоритетное – это вернуть ребенка в родную семью.
Матушка, хочу поделиться. Сегодня буквально узнала. Это просто вот к слову. Очень нас удивила одна наша подруга, которая была в роддоме, рожала 2-го ребенка. Вот, и там же с ней в роддоме была 15-летняя детдомовская девочка. И наша подруга сегодня нам сообщила, что она вернулась из роддома со своим мальчиком, с этой 15-летней девочкой, с ее ребенком, которых она взяла под опеку. Мы ее спрашиваем: ты как? Она говорит: ну а как? Ну, мы еще не уточняли подробности, мы боимся ее просто тревожить. Но я так понимаю, что вы тоже вот занимаетесь этими проблемами. Да,
да, мы очень глубоко этим занимаемся. На самом деле, это такое, да, проявление нашей человечности, когда человек видит вот эту беду и сразу же реагирует на нее. У нас тоже есть замечательная знакомая, которая, у которой самой родился ребенок с особенностями. И когда они с ним лежали в больнице, она увидела там еще одного примерно такого же ребенка, но от которого уже отказались родители. И вот ее сердце не выдержало, она поговорила с мужем, они взяли этого ребенка к себе. И сейчас этот ребенок является для них большим утешением. Вот он, они сейчас уже подросли, эти детки, и вот этот вот приемный ребенок, он их очень радует. И, конечно, их семья настолько дружная, что не зная этого, не отличишь. Потому что родители безумно любят обоих своих детей.
Давайте поговорим о том, в какой помощи вы нуждаетесь, Марфа Мариинская обитель, вот, со всем ее социальным деланием.
Ну, сегодня, конечно, мы очень нуждаемся, но нельзя перед этим не сказать, что нам, конечно, очень много помощи оказывается, и в частности, пользуясь случаем, хочется очень поблагодарить наших добровольцев, которых вокруг нас очень много, и которые к нам приходят с таким желанием, они оставляют у нас очень много времени, очень много сил и всегда радуются, помогая нашим проектам. Поэтому от всего сердца хочется их поблагодарить. Вот. А нуждаемся мы, конечно, сейчас, наверное, в большей степени именно в финансах, потому что вот, начиная с началом последнего кризиса, наши благотворители, наши очень большие друзья, которые очень любят обитель, просто не могут больше нам помогать так, как они нам помогали раньше. И поэтому сегодня мы приглашаем всех неравнодушных, чтобы всем вместе помочь этим детям. Потому что, конечно, мы, наверное, имеем какие-то навыки в воспитании детей или в их реабилитации, но мы не можем это сделать одни. Без помощи мы не сможем сделать ничего. Поэтому чем нас больше, тем большему количеству детей и тем более качественно мы сможем им помочь.
Всю информацию можно узнать на сайте Марфы Мариинской обители. Там же будут подробности о том, когда состоится курс лекций, откроется лекторий по новейшей истории Русской Православной Церкви в Голубой гостиной обители. И профессор кафедры русской истории по СТГУ священник Александр Мазырин, он, значит, эти лекции будет проводить для всех желающих. Также в апреле мы ждем открытия фотовыставки «Белый ангел Москвы». Она будет проходить в саду, немножко зависит от погоды, но, в общем, все подробности также будут на сайте Марфы Мариинской обители. А наша программа, к сожалению, завершается. Мы прощаемся с игуменьей Елизаветой Поздняковой, настоятельницей Марфы Мариинской обители. Матушка, приходите к нам еще, очень интересная программа.
Благодарю вас, мне тоже было очень приятно пообщаться.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».